ваш дом на радио «Комсомольская правда».
Всем привет! В эфире радио «Комсомольская правда» из Краснодара. Сегодня в программе «Ваш дом» мы поговорим о домах. В общем-то, спор извечный, дом или квартира. Вот сегодня мы поговорим о тех, кто выбирает все-таки дом, как его выбрать, что это, какие нюансы есть, в чем отличие, какие уловки поджидает. В общем, во всем этом нам поможет разобраться риэлтор Ирина Дробот. Привет, Ира.
Да, всем привет.
Вот скажи, тебе дом по душе лично или все-таки ты квартирный человек?
Мне дом по душе, но пока я все-таки квартирный человек.
А что, в чем фактор сдерживающий?
Ну, сдерживающий фактор в том, что за квартирой, во-первых, проще ухаживать, во-вторых, купить дом в центре намного сложнее, чем, например, квартиру в центре, ну, или в каком-то развитом районе.
Ну, то есть ты дорожным. Хочешь в центре, чтобы не терять время по работе, как раз-таки удобно тебе,
да,
жить в центре.
Да, пока мне так удобнее где-то рядышком, да, со всей инфраструктурой.
Ну, в общем, да, много минусов, плюсов у домов и квартир. Ну, вот минусы. Дом содержать дороже, поговаривают. Ну, участок, налог, если у тебя там что-нибудь растет, газон, полив. В общем, все это накладывает большие обязательства. Забор там регулярно надо поддерживать в хорошем состоянии, для начала его построить. В общем-то, с домом действительно много есть нюансов. Ну и, конечно, чаще всего дома у нас где-нибудь, ну, за разумные, скажем, приемлемые для большинства деньги, все-таки они далеко от центра, действительно добираться тяжело. Но есть плюсы, несомненные. Главный плюс, я думаю, для меня это то, что не, ну, соседей нету за стенкой, ну, обычно, как правило.
Ну, свежий воздух, деревья, можно полежать там на газончике, в гамаке, вырастить какую-нибудь свою клубничку, малинку,
да,
помидор.
В нашем регионе это вообще, то есть, да, можно засадить все, что хочешь, и круглый год собирать урожай, тоже классно. Но, опять-таки, если есть на это время.
Да.
Но если ты где-то далеко, то придется добираться, в общем-то, не хватит. В общем, удовольствие такое. Нужно иметь время и финансовые возможности, наверное, чтобы обстоятельно, основательно заниматься домом. Ну, давай поговорим все-таки, а вот как раз-таки с финансов. Вообще, насколько дорого в Краснодаре купить свой дом? От чего это зависит?
Все зависит от очень многих факторов. Вообще, дом можно купить там и за 1.5 миллиона, и за 2 миллиона, и, ну, и очень много таких предложений.
Угу.
Другой
дом?
Вопрос в том, что, да, это будет отдельный дом на отдельном участке, но это будет какой-то дальний пригород, очень небольшой, или старенький чаще всего дом, ну, или просто какой-то небольшой, там, 60 метров, например, на небольшом участке. Но, тем не менее, для кого-то это принципиально, чтобы это был дом. Люди выросли на земле, любят ухаживать за всем этим, чувствовать себя просторно. Поэтому такая возможность есть. Если мы берем какие-то дома чуть повыше по стоимости, да, то там в районе 3 миллионов можно найти новые дома, там, ну и выше. В общем-то, на любой бюджет, все зависит от того, какие пожелания у покупателей.
Ну, я вот готовился к эфиру, искал информацию, и дома, да, пишут там, свой дом 100 квадратов от 3 миллионов в Краснодаре. То есть это не рекламная уловка, действительно в Краснодаре, ну, в черте города можно за такие деньги,
да,
купить дом.
Да, вполне можно купить новый дом.
Вот дом по цене квартиры в Краснодаре. С ума сойти. А вы можете присоединиться, кстати, к нашему диалогу. Звоните к нам в эфир 997-7997, телефон эфира, код города 861 997-7997. Если вам что есть сказать, или вы имеете опыт недавней покупки дома, выбора участка, делитесь советами. В общем, рассказывайте о том, каким этот опыт у вас был. Ну да, мы приходим к тому, что, оказывается, в Краснодаре не так уж и дорого получается по сравнению с остальным. И все-таки, а каков спрос на дома? Он устойчивый, сезонный? Вот есть какие-то особенности у этого явления?
Спрос, он постоянный. Очень много людей хотят купить собственный дом. Естественно, большая часть продаж домов, но они идут где-то там до 4 миллионов примерно. Ну, большинство людей покупают. Большая часть это люди семейные, уже там с одним, с двумя детьми, то есть планируют жить, чтобы детки там бегали на свежем воздухе, и покупают очень многие люди дома в ипотеку. Как таковой сезонности? Ну, я бы не сказала, что она есть. Ну, наверное, там зимой чуть-чуть меньше покупают, потому что не так много зелени какой-то вокруг, не такое приятное впечатление производит. Ну и плюс в какие-то осенние, весенние, летние месяцы есть люди, которые приезжают из других регионов. Ну, они всегда есть, но просто их чуть больше в это время. А так, ну, я бы не назвала это особой сезонностью.
Ты говорила вот об ипотеке. А на все ли дома можно взять ипотеку или есть какие-то нюансы?
Ну, есть нюансы, да. Если, например, участок в долях, то есть на одном участке там, например, 6 соток, построили 2 дома, и дом отдельный, участок в долях. Там, конечно, если участок в долях, то никакой банк не принимает доли. Вот, то есть это сложно будет сделать, лучше какой-то другой объект искать. Ну и если это какой-то очень ветхий-ветхий дом, у которого там заваливается и процент износа у него в документах очень высокий, естественно, банк будет считать этот объект неликвидным. А так, в целом, если это обычный дом, он оформлен, участок обязательно должен быть размежован, вот, то его можно приобрести в ипотеку. Единственное, что если участок находится не в городе, а в, ну, точнее, не на землях населенных пунктов, не на ИЖС, а в дачных садовых каких-то товариществах, там могут быть чуть выше ставки по ипотеке, потому что эти дома относят к загородной недвижимости. Ну, процентные ставки не намного выше, чуть-чуть.
Ну вот да, гуляя, кстати, по центру Краснодара, ну и вообще по многим районам, да, все-таки многие обращают, особенно кто недавно приехал, обращают внимание на то, что частный сектор очень распространен у нас в городе, большие площади занимает. И вот насколько сложная и популярная история с тем, чтобы купить вот как раз-таки ветхий дом, снести и построить что-то новое? Или есть большие сложности с оформлением документов на этот счет?
Ну, такое делают достаточно часто, просто нужно перед тем, как вы планируете совершить такие действия, нужно понять вообще, в каком порядке все нужно делать, и можно ли будет потом на этом участке, после сноса этого ветхого дома, что-либо строить. Потому что правила немножко меняются, во-первых, каждый год, во-вторых, нужно соблюдать определенные отступы от границ, ну и вообще участок должен как бы быть пригодным под постройку. Естественно, если это границы прямо исторического центра, тоже могут быть какие-то дополнительные нюансы, которые нужно узнавать перед тем, как делать все манипуляции.
В то же время разрастается город тоже частным сектором, можно сказать, в таком, в классическом понимании, на окраинах, и да, те самые дачные товарищества уже давно, да, становятся районами, и, насколько я понимаю, застройщики, многие застройщики занимаются возведением частных домов. Вот насколько эти предложения распространены, и в каких районах, может быть, по ценам у них выгоднее взять новый, допустим, новый чуть подальше, чем ветхий в центре?
Ну, это, я думаю, все зависит от того, что людям больше нравится. Конечно, многие все-таки выбирают новый готовый дом, пусть и подальше, но он уже построен, он современный, и не нужно заморачиваться с тем, чтобы что-то сносить, менять, укреплять и так далее. Тем более, это достаточно затратное дело, постройка собственного дома. И, ну, нужно много всяких нюансов знать, разбираться очень хорошо в технологиях. Вот. А так, да, в различных дачных садовых товариществах очень много людей строят дома на продажу. Кто-то этим прям профессионально занимается, кто-то там 1-2 дома так построил на каком-то участке, который раньше ему был не нужен, да, но он подумал, почему бы нет, вот могу построить дом, продать его. Да, это очень распространено, и людям нравятся такие дома.
Понятно. То есть рассказы о том, что да, дом построить, что нам стоит дом построить, да, нарисуем, будем жить, в общем-то, если человек так говорит, то либо он очень глубоко погружен в эту отрасль и действительно знает все ходы, выходы, либо человек совсем ничего не знает и бравирует, да, потому что нужны реально специальные знания.
Ну, конечно, нужно понимать, что ты делаешь. Это все-таки, ну, построить дом же, это же не стоит там 10-15 тысяч рублей. Это существенная сумма. И она, во-первых, должна быть в наличии у человека, да, и, во-вторых, он должен понимать, куда она тратится, на какие части постройки дома она тратится.
Ну да, ты, получается, нанимаешь большое количество людей, начиная от проекта. То есть, ну, это действительно нужно прям углубиться в это все и действительно в этом разбираться. Но получается, что застройщики, ну, даже чисто экономически подумай, да, если они, застройщики, строят, занимаются тем, что строят дома, наверняка они знают, где дешевле добыть стройматериалы.
Ну,
у них
как
уже
на этом
есть
заработать,
да,
они просто знают.
У них есть свои рабочие, да, если ты будешь искать с нуля, то наверняка ты серьезно потратишь. Еще интересно, как выбирать дом, на что в первую очередь обращать внимание? Вот я определился примерно с районом. Есть какие-то вот простые советы, на что обращать внимание в первую очередь?
На что обращать внимание? Визуально или как?
Ну, в том числе, да. Можно же, или бывают покупки вслепую?
Ну, не знаю, все в разном состоянии покупают дома. Кто-то обращает внимание на то, что вокруг, кто-то обращает внимание на саму планировку дома. Ну, достаточно много таких параметров, по которым люди выбирают дома. Кто-то выбирает рядом со своими родственниками, кто-то смотрит на планировку, для кого-то важно там, площадь участка, там, чтобы он был прям очень большой, для кого-то рядом школа. Ну, все по-разному.
Угу. Ну, после небольшой короткой паузы мы продолжим обсуждать, как выбрать дом в Краснодаре, какие нюансы есть. В общем, оставайтесь с нами, не переключайтесь и звоните 997-7997.
Ваш дом на радио «Комсомольская правда».
Всем еще раз добрый день. В эфире радио «Комсомольская правда» в Краснодаре. Мы продолжаем обсуждать нюансы покупки дома в Краснодаре. И, в общем, и разговариваем об этом с риэлтором Ириной Дробот. Ира, еще раз привет.
Привет, привет.
Мы остановились на том, на какие моменты нужно обращать внимание, выбирая дом при покупке дома. И мы так в паузе, да, разделили, что есть визуальные моменты, на что глазами надо посмотреть вот вживую на месте. А
пощупать.
Есть, да, есть документы, да. В том тоже есть свои особенности. Вот давай начнем с визуального. Куда смотреть? Вот зашел на участок. С чего начинать?
Визуально смотреть на что, да? Ну, во-первых, я бы посоветовала при возможности выбирать участки, которые будут правильной какой-то формы. Ну, чтобы они были там широким фасадом, въездом каким-то, ну, не многоугольник какой-то, который куда-то расширяется, идет буквой Г какой-то, да. Понятно, такие участки стоят дешевле, но если есть возможность выбрать, да, то лучше выбирать что-то, ну, какой-то традиционной ровной формы.
Прямоугольный или квадратный?
Да.
А почему?
Ну, просто, во-первых, на этом участке проще что-то построить, либо проще, если дом даже уже построен, проще там как-то расположить.
Угу. Спланировать, ну, в общем,
да,
пространство.
Да, спланировать все пространство. Ну, и в дальнейшем когда-нибудь, может быть, захотите продавать, люди также придут и будут смотреть, ага, вот есть участок, в котором есть только ширина заезда, и ты там 4 метра едешь до своего участка. А есть участок просто широкий. Вот, конечно, ну, люди на это обращают внимание. Потом, конечно, желательно, чтобы сам по себе участок был ровный, не в гору как-то вниз шел, да, не вверх, потому что, ну, на нем, соответственно, будет и сложнее планировать что-то, и если это там еще нет дома, его просто технически сложнее будет построить, какие-то дополнительные укрепления будут нужны.
Угу.
Вот, также, если участок, например, ну, там, огорожен, он не огорожен, то есть какие у вас дополнительные будут затраты.
Разровнять то, его, там, прополоть, выкорчевать какие-то старые деревья, то есть это все дополнительные,
да,
расходы.
Да, дополнительные расходы, ну, как, либо ты сам это делаешь своими силами, да, либо ты дополнительно какие-то деньги платишь. Потом визуально надо смотреть, там, из чего дом построен. Очень много различных технологий, они все хороши по-своему, кто-то выбирает какие-то традиционные, там, вот, кирпич и все, вот, кто-то там блок-кирпич, кто-то поштукатуренный, кто-то какие-то современные технологии, это уже кому как больше нравится. Дальше вы заходите в сам дом, вы должны понимать, исходя из количества людей, которые у вас живет, количество гостей, которые у вас бывают, сколько вам вообще нужно места, то есть вот сколько спален. Если у вас постоянно дома бывают гости, их там много, чтобы какая-то была большая кухня, да, санузел там раздельный или совместный вам подходит. Там, например, дом одноэтажный, ну, может быть, в нем когда-то впоследствии можно сделать, благоустроить мансарду. Тоже дополнительные такие вот плюсики. Вот. Ну, там деревья, если есть, тоже, ну, кому-то нравится, кто-то любит там все закрыть. закатать в бетон. Это уже...
Организовать парковку там для всех своих машин.
На любителя. Ну, естественно, если вы сами разбираетесь в качестве постройки, как что делается, вы визуально сами можете оценить. Если нет, то, конечно, желательно кого-то попросить из тех, кто в этом разбирается, чтобы вам помогли, подсказали как-то.
Обладает ли риэлтор достаточными знаниями о технологиях, вот чтобы дать такой совет?
Ну, чаще всего да. Ну, опять, есть какие-то моменты, которые, ну, скажем так, ты не увидишь сразу, да. Есть какие-то, например, дома, ну, ты же не знаешь, как все дома строились с самого начала. Ну, большинство людей, которые строят ответственно, они сохраняют какие-то фотографии этапов стройки. И, ну, это нормальная практика, они прям показывают, вот смотрите, мы строили вот так, вот так, вот так.
А еще многие мечтают о том, чтобы дом был у озера или у речки. Но,
да, популярный такой запрос.
Да, но говорят, что это не всегда хорошо, потому что близко грунтовые воды, или это может быть пойменная часть, и весной или осенью у нас разливаются реки широко, дожди прошли и подтопило. Есть такое?
Ну, в некоторых районах такое есть. Как это узнать заранее? Но это скорее поговорить с соседями, просто посмотреть на дом, да, если он уже давно построен, может, на нем какие-то там следы сырости.
В подвал спуститься, да,
есть,
можно?
Да, можно спуститься в подвал, опять-таки, посмотреть там, есть ли, может быть, запах сырости, там просто какая-то плесень. Ну, и опять, если дом у реки, кому-то это нравится, кто-то, наоборот, кого-то пугает то, что будут рядом комары,
да.
Там еще что-то. Это вот люди делятся на самом деле на два лагеря. Просто нужно понимать, что если дом у реки, скорее всего, у вас будут какие-то дополнительные еще могут возникнуть расходы, например, по берегоукреплению, да?
Если а это очень дорого.
Да, это дорого. Либо, ну, просто вот вы будете постоянно там какие-то предпринимать меры
насос
от комаров,
кидать,
там,
да.
Еще чего-нибудь. Ну, могут быть какие-то нюансы. Поэтому, конечно, лучше это все узнать у соседей, либо просто заказать топосъемку, там, посмотреть какие-то определенные моменты. Угу.
Ну вот визуально, да, мы обсудили, а что касается документов? Вообще говорят, что с мошеннических схем всяких, ну, темных и непонятных историй, гораздо больше именно с домами и участками, больше, чем с квартирами. Вот так ли это на самом деле? И какие уловки
бывают?
Мне
кажется, можно и там
попасть, да.
И поэтому лучше самим никогда ничего не оформлять, а сделать все через специально обученных людей, юристов. Вот, ну, конечно, да, когда ты покупаешь квартиру, там одни нюансы, когда ты покупаешь дом, во-первых, нужно учитывать то, что участок обязательно должен быть размежован. Как это проверить либо собственнику, либо самому? То есть вы берете кадастровый номер участка, заходите на сайт «Кадастровая карта», вбиваете его, и либо вам высвечивается форма этого участка, либо вам высвечивается фраза «без координат границ». Если без координат границ, значит, нужно идти и определять эти границы. Если вы покупаете дом с земельным участком, чтобы быть уверенным, что забор стоит правильно, лучше заказать через геодезистов и, ну, там, межевание, если его нет, и вынос границ в натуре, это называется. То есть приходит специально обученный человек, ставит колышки и показывает, что вот тут вот ваши границы. Потому что иногда они могут не совпадать с забором.
Угу. Это может привести к знаменитым трагичным соседским конфликтам.
Ну, каким-то, да, могут быть какие-то споры потом возникнут, поэтому это лучше заранее определить.
Вот. И получается, даже если я захожу на участок и вижу, что вот он, вот забор, все может быть не так. То есть участок может быть немного другой формы.
Он,
да?
Может быть, да, немного другой формы. Просто когда-то, например, ну, на новых участках это не так развито, да, если везде вокруг соседи. А если какой-то давно обжитой район, то не всегда же были определены вот эти вот границы. Просто там кто-то когда-то договорился, а давай забор поставим вот здесь. Он может немножко отличаться.
Ну, все-таки лучше перед тем, как берешь собственность, ее четко границы,
да,
ее определить.
Четко проверить,
знать.
Да, посмотреть, все ли есть документы. На дом должен быть технический паспорт, глядя на который, вы поймете точную планировку, размеры комнат и все ли они на месте вообще, или что-то добавлено, или что-то там, чего-то не хватает.
Uh-huh. Ну и вот там, да, все объявления, практически все, о домах в Краснодаре, да, связаны с аббревиатурами ИЖС, ДНТ, СНТ. Вот какая между ними разница? Давай попробуем объяснить, что такое ИЖС.
ИЖС – это те участки, которые изначально всегда находились в городе и были предназначены для постройки жилых домов. Вот. На данный момент жилые дома также строятся в ДНТ и СНТ.
Дачные.
Это дачные либо садовые товарищества. Раньше в садовых товариществах нельзя было строиться, там были просто огороды, да, скажем так. Сейчас это тоже уже по документам в 95% случаев. Это все относится к городу Краснодару, там городская прописка. Но, скажем так, если на участках ИЖС они находятся в городе, они находятся рядом с какими-то широкими улицами, асфальтированными, там рядом со школами, садиками, поликлиниками, то ДНТ, СНТ это все-таки до сих пор являются окраинами города, и там такой социальной инфраструктуры, если это не частный какой-то детский садик, то зачастую рядом там нет. Там не очень широкие улицы,
Может быть, они не асфальтированы.
Угу. Да, есть некоторые садовые товарищества такие, как их можно назвать, элитными, да, где все заасфальтировано, там пункт охраны и так далее. Таких очень маленькое количество. В основном, я бы назвала главными отличиями это. Прописаться можно и там, и там. Жить можно и там, и там. Люди покупают все, все довольны, нет каких-то там нареканий. Если это СНТ, ДНТ, нужно также помнить о том, что у вас будет ежегодный взнос за услуги управления садовым товариществом, скажем так. Как коммуналка в квартире, только она оплачивается один раз в год и, конечно, по стоимости намного ниже, чем за квартиру ты бы платил.
Угу. В общем, да, если ты покупаешь на земле ИЖС, то ты можешь, в общем, прийти в администрацию и потребовать школу, детский сад, рассчитывать, по крайней мере, на это.
Если... Да прийти-то ты можешь всегда.
Да. Есть возможность, вероятность, что тебя услышат, да? Если ты живешь в садовом товариществе, то будь добр, рассчитывай на силы свои, и соседи, на то не товарищество, собственно. Кооперируйся с соседями и решай свои насущные задачи.
Более самостоятельное, да, такое.
А что касается коммуникаций, есть... В дачных поселках уже все, да, на сегодняшний день?
Все зависит от садового товарищества, потому что во многих, на самом деле, нет газа, но это не такая большая проблема, потому что у нас теплый регион, и люди все-таки не так много платят, даже если оплачивается светом, либо газовыми баллонами. Все в порядке.
Продолжим после небольшой паузы, не переключайтесь, обсудим недвижимость, покупку в Краснодаре.
Ваш дом на радио «Комсомольская правда».
Всем еще раз добрый день. В эфире «Комсомольская правда» из Краснодара. И сегодня в программе «Ваш дом» мы говорим о покупке домов и участков, может быть. В общем, если вы не хотите жить в квартире, какие есть варианты в Краснодаре, обсуждаем это вместе с риэлтором Ириной Дробот. Всем еще раз добрый день. Вы можете присоединиться к нашему диалогу. Звоните по номеру 997-7997. Можете рассказать что-нибудь, можете спросить совета у риэлтора, пока есть такая возможность, в общем-то, неплохая. Мы остановились на том, какие участки у нас бывают в городе. ИЖС, ДНТ, СНТ. В общем-то, понятно, что дачные товарищества садовые, они везде прописывают, мы выяснили, но вот на дачных садовых участках все-таки они немного дешевле обычно, потому что вот школу детского сада тебе там уж точно не дождаться, придется рассчитывать на свои силы и асфальтировать улицу тоже вместе с соседями, что, в общем-то, не всегда плохо. Ты контролируешь ситуацию, да. И рассчитываешь только на себя. Что касается коммуникаций, ведь у нас вода каким образом поставляется в садовое товарищество? Чаще всего это скважины, наверное.
Чаще всего, да. Бывает центральная вода, но опять скважины сейчас, даже там, где есть центральная вода, многие делают себе скважину, либо как дополнительный источник воды. Просто ты не оплачиваешь за воду, да, если у тебя есть скважина. То есть за центральную воду ты платишь. Поэтому многие либо дополнительно, либо без центральной воды пользуются скважиной И причем очень часто, понятное дело, что это нужно обязательно проверять, при этом сдавать воду на анализы, отвозить, насколько она хорошая. Чаще всего она нормальная, хорошая вода, там артезианские скважины некоторые люди делают себе, да, ну, либо просто какие-то хорошие воды.
Ну, либо перед покупкой идут. Можно к соседу зайти и спросить, как у него вода из скважины, да, потому что, скорее всего, как это называется у геологов, линза, она будет одна на двоих, в общем-то, воду будем...
А все равно фильтры надо ставить, в любом случае.
Да, что в квартире, что в доме, в принципе, у всех у нас есть фильтры, да, и пугающие видеокартинки мы постоянно тоже видим, как, во что они превращаются. Поэтому, в общем, заботимся о себе сами, как, впрочем, как всегда. О чем еще важный ресурс? Газ, наверное. Чаще всего в садовых товариществах это привозной?
Это, ну, такой 50 на 50. Это очень важный, на самом деле, параметр, по которому многие выбирают дом, чтобы был центральный газ. Повторюсь, как я уже до этого говорила, что у нас в регионе я бы не стала бояться там газовых баллонов либо электрокотла, потому что у нас отопительный сезон, он все-таки не такой большой. И многие люди не подключают себе центральный газ, а пользуются там теплым полом. Он во многих домах есть. И там газовыми баллонами, например. Вот. Если есть центральный газ, конечно, это здорово и хорошо, но при этом нужно понимать, что дом благодаря этому центральному газу будет стоить дороже. Если он еще не подключен, то есть он проходит где-то по меже, то, соответственно, нужно рассчитывать сумму на его дальнейшее подключение, даже если он у соседей уже есть. Потому что нужно делать проект, нужно ждать, пока тебе его подключат. Это не так все просто и быстро. Вот. И, естественно, стоит это от 150, наверное, там, до 300 примерно тысяч рублей плюс-минус.
Тысяч рублей.
Да, поэтому кто-то готов к этому, кто-то нет. Ну, это такая вот тоже хорошая часть, важная для некоторых людей при покупке дома. Канализация тоже зачастую там в СНТ, в ДНТ чаще всего это септик, потому что центральную делать очень сложно. Ну, опять, септик вывозят там, может быть, раз в год. Это какой-то дополнительный платеж, единоразовый раз в год. Ну, как и членские взносы, да. Поэтому сумма не такая большая получается. Главное все сделать правильно, хорошо, аккуратно.
А вывоз мусора также координируется, в общем-то, с соседями, именно товариществом, да?
Да, и в каждом товариществе есть председатель, который какие-то глобальные вопросы, там, поставить шлагбаум на въезде, там, засыпать какую-то яму, подключить газ, там, ну, что-то еще сделать, вот, они регулируют вывоз мусора в том числе. Поэтому важно, чтобы у вас, если вы покупаете дом в СНТ или ДНТ, чтобы у вас был активный, бодрый председатель, который будет отстаивать ваши интересы.
То есть познакомимся, начинаем знакомство с участком, со знакомства с председателем товарищества.
Да, ну а если он не очень, то, а вы ого-го, то всегда можете попробовать встать на его место. Прости. И самому заняться всем этим.
Мини-революцию устроить в товариществе. Вот, ну еще одна форма, мы о ней совсем не поговорили, это коттеджные поселки. Сейчас, мне кажется, набирают обороты, много предлагают в разных частях. Иногда едешь, кажется, ну вот совсем в поле где-то стоит, как там люди жить себе. Расскажи, все ли так далеко и плохо, или действительно есть хорошие варианты? Какие вообще бывают коттеджные поселки?
Коттеджные поселки стали отдельным таким вот видом недвижимости достаточно недавно. Люди, у которых были какие-то застройщики, у которых были какие-то большие участки, они решили, что почему бы и не сделать такую форму. То есть что хорошего при этом? Коттеджный поселок, он сам по себе подразумевает какое-то единообразие, там, может быть, в архитектуре, может быть, какой-то общий красивый там въезд, пункт охраны, какое-то более централизованное управление. То есть то, что все будет у тебя более организовано.
Потому что с нуля об этом заботится уже застройщик.
Да, как-то там спроектировано пространство, где-то есть зона магазинов, где-то есть зона там частных домов, где-то зона таунхаусов, например, есть, где-то зона отдыха, там детские площадки, теннисные корты сейчас есть в некоторых коттеджных отдаленных поселках. То есть все выглядит хорошо, интересно. Во многих из них, кстати, есть полностью все центральные коммуникации. Да, естественно, это удовольствие недешевое, да, купить такой дом. То есть, понятно, он не будет стоить там 2 миллиона, если у тебя есть и центральный газ, и вода, и канализация, все будет центральное. Но там будет стоить, например, порядка 6 миллионов. Но при этом у тебя вокруг будет все красиво сделано, у тебя будут все центральные коммуникации, управляющая компания, ну, как бы...
А в каком районе, вот в Краснодаре, примерно, вот такие условия у нас могут быть?
У нас такие условия есть в районе Западного обхода, есть коттеджные поселки, есть там в станице Елизаветинской сейчас там планируется, проектируется новый, немецкая деревня, там много различных коттеджных поселков, ну, они объединены, да, в один большой комплекс. Просто район Энки, там есть район поселка Южного, район поселка Знаменского, район там улицы Кирилла Росинского, поселка Российского, где-то в тех краях. То есть достаточно большие есть организованные коттеджные поселки. И сейчас уже во многих из них застройщика обязывают выделять площадь земельного участка под школу, детский садик, то есть под инфраструктурные объекты. Без этого им не согласовывать дальнейшее какое-то развитие проекта. Поэтому тоже очень классно, здорово, у вас будет отличная перспектива, что у вас ребенок вышел, и вы прямо из окошка видите, как он идет в школу.
Американская мечта практически.
Да?
А вот делятся они на экономичные, эконом-класса, коттеджные поселки, элитные, или вот в одном поселке могут быть там дома побольше, поменьше? Как
ну, чаще всего они... Ну, как такого четкого разделения, конечно, нет, но понятно, что все исходит из ценовой политики. Где-то есть коттеджи, которые стоят недорого, они небольшие, на небольших участках. Вот. Где-то есть... Ну, то есть люди выделяются чем-то другим, то есть предложениями там как раз-таки связанными со школой, с каким-то одним стилем, в котором строятся все дома, одним типом там эко-парковок, когда ты паркуешься на таком импровизированном как бы парков, что-то среднее между парковкой и газоном, да?
Но красиво при этом нет у тебя, грязи, да?
Да, при этом у тебя нет грязи, все красиво в одном стиле выглядит, у каждого свое уникальное торговое предложение, скажем так. Но тоже можно найти на любой вкус и, ну, примерно там от 3 с небольшим миллионов подобрать себе дом уже в коттеджном поселке.
Ну вот в коттеджных поселках же не все дома отдельные, да? Бывают дома там на 2 хозяина пополам, вот такие,
да,
коттеджики.
Да, бывают, да. Дуплексы, таунхаусы бывают, да.
И вот насколько они отличаются, дешевле, выгоднее, то есть, может быть, такие варианты стоит посмотреть?
Да, определенно это нужно рассматривать. Таунхаус я бы назвала больше аналогом не дома, а все-таки квартиры, потому что там как таковой земли практически нет, а соседи у вас все равно будут через стенку.
Ну, мангал-то это... можно будет поставить?
Да, да, какой-то вот, ну, ближе к квартире все-таки, не к частному дому. А, например, дуплекс, он, это дом, когда на 2 хозяина, он чаще всего стоит ниже по стоимости, чем отдельно стоящий дом. Да, там есть свои нюансы, что у вас будет 1/2 часть дома и 1/2 участка, но при этом будет достаточно большая площадь и всего лишь одни соседи через стенку.
Ну, соседи соседям рознь, конечно, но многие стремятся к своему дому. От какой площади вот минимально вот новый дом в коттеджном поселке можно подобрать?
Примерно от 70-80 квадратных метров можно подобрать.
Ну, в принципе, да, неплохо, весьма достойно, скажем так. Но таунхаусы и дуплексы, я так понимаю, что это разновидность коттеджных поселков или это какие-то вот особые образования вокруг
это
города?
Это внутри просто. Это может быть и в коттеджном поселке, может быть и на дачах, ну, что редко встречается. Просто такая форма жилья. Опять, в коттеджном поселке очень важный момент тот, что ты можешь также заказать у застройщика одного, который строит очень много домов, например, ремонт. Или благоустройство.
А еще, я думаю, что банки довольно охотно дадут на такой дом ипотеку.
Конечно.
потому что застройщик это гарантия, это всегда неплохо. Ну что ж, вот мы обсудили основные моменты, да, по покупке домов и участков в Краснодаре, на что обратить внимание. Следите за документами, смотрите глазами внимательно на дом, куда вы заходите и как его выбираете. И самое главное, доверяйте профессионалам. Оставайтесь с «Комсомольской правдой». С вами был Артем Гнатенко и Ирина Дробот. Пока-пока.
Ваш дом на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99.2 FM, Казань 98 FM, Краснодар 91 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.